Мир вам. Предисловие к проповеди. У меня два предисловия было к проповеди сегодня. Так Бог сделал. Первое – это Наташа спела прекрасный гимн, вот положенный на музыку 13 главу Коринфянам о любви. Да? И там слова были, что любовь не мыслит зла. И второе предисловие – было в объявлении и в свидетельстве Татьяны о том, что об книге Судей, да, о том, что они изучали, и вот эта фраза, которую она повторила несколько раз, что проблема израильского народа в книге Судей была в том, что они жили и поступали так, как каждый считал нужным. И все вот эти вот их доводы или принципы, по которым они жили, они начинались, естественно, в первую очередь с того, что они думали, начинались с их мыслей. Сегодня мы будем читать основной текст, это книга пророка Исаии, 55 глава, 8-9 стих, читаем. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Я как-то читал этот, снова перечитывал эту главу. Она мне очень нравится. Скажу, что из книги пророка Исаии, наверное, самая моя любимая глава. И вот я остановился на этих стихах. Как-то они меня вот особо зацепили. Я начал размышлять. Ну, понятно, что здесь Исаия писал эту главу, и она была обращена, конечно, в первую очередь к народу израильскому. И Бог хотел через Исаию, через эти откровения, через эти призывы вернуть свой народ к себе, чтобы они вернулись к нему, чтобы они воззвали к Богу живому, чтобы они увидели силу, увидели явно, что кто есть Бог, настоящий Бог. Но я как-то вот эти слова применил к себе и подумал, всегда ли мои мысли, они те мысли, которые есть у Бога. И всегда ли вот то, что я себе представляю, то, как я вижу жизнь, то, как я понимаю людей, то, как я смотрю на окружающий мир, всегда ли это сходится с тем, как видит окружающий Бог? Всегда ли я в моих мыслях, в том, что я вижу, в том, что я считаю внутри себя, в своем сердце, в своем разуме, всегда ли это приятно и угодно Богу? И вот я размышлял, и у меня получилось вот такое размышление, такая проповедь на эту тему. И поговорим сегодня о наших мыслях. Как правило, в церквях очень много проповедуется о грехах, да, о явных грехах, о поступках, о нашем языке, о том, что уже выходит, то, что уже наружу можно увидеть, да, явно ощутить, увидеть. Вот человек сделал плохо, да, он там кому-то что-то плохое сделал, это видно. Человек кому-то что-то сказал плохое, и это видно, и все сразу говорят, вот грешник там обзывается там или еще что-то делает. Вот это явный грех. А есть категория внутри, которая находится, и которая, знаете, как нам принято считать, что вот то, что внутри меня, это моя личная территория. И я имею право определять, сколько из этой моей личной территории открыть и показать всем вокруг. Да? Вот я, если я захочу, я там какую-то дверку или какое-то окошко приоткрою, выскажу свое мнение по поводу чего-либо. И скажу, вот это я так считаю, вот это мои мысли, вот у меня такие вот понимания такое, такие помышления. А если я не захочу, то ну и не открою эту дверку. Ну это мое внутреннее, это мое личное, и вот как я понимаю внутри, так я и буду жить по этим принципам. То есть это вот как-то, знаете, мысли это та категория, которую нельзя насильно из человека вытащить. Нельзя у человека поставить, если только его не подключить к 220 току, да, но это уже пытки. Вот, ну, это уже неправильно. Ну, и к таким методам прибегали, да, когда брали в плен солдат, и для того, чтобы он высказал то, что он внутри знает, понимает, его подвергали пыткам. Но так вот просто человеку сказать, вот расскажи вот все, что у тебя есть на душе, вот все, что ты мыслишь, все, что, все мысли, которые крутятся в твоей голове, всю свою подноготную открой. Да никогда человек не захочет вот вывернуть себя наружу, потому что это что-то свое, личное, скрытое. Вот. Но в то же время Господь говорит народу израильскому, мои мысли не ваши мысли. И как небо выше, высоко над землей, так мои мысли выше ваших мыслей. Вот, ну, хотелось бы задуматься об этой разнице и увидеть, что же, каких же мыслей ждет от людей Господь. Каких мыслей он ждал от израильского народа, и впоследствии на основании Слова Божьего посмотрим, что ему также не безразлично то, о чем мы мыслим с вами. Изначально начнем с того, что Господь нас создал по своему образу и подобию. И мы должны понимать, что когда Бог создавал Адама, когда он создал Еву, он их создал и вложил в них вот эту определенную функцию, что они были существами мыслящими, существами разумными, что они могли в своем сознании, да, мысль вообще психологи или там светские источники информации и науки объясняют, что мысль – это результат мыслительного процесса. То есть нет мысли только у того человека, который вообще, у него не происходит никакого мыслительного процесса. Тот, который там находится, не знаю, в состоянии, когда человек уже в коме, или у него мозг полностью уже не работает, вот в мертвом состоянии мозг, еще вроде бы сердце бьется, еще какие-то процессы кровообращения происходят из жизнедеятельности, но мозг у него не работает. Только в таком случае у человека нет мысли. А так, даже когда мы спим, у нас мыслительный процесс движется, происходит. Поэтому люди видят сны. Поэтому сны – это тоже есть воплощение мыслей. Мы их как-то каким-то образом иногда запоминаем и видим. Но когда Бог создал Адама и Еву, Он вложил в них мысли. И Он никоим образом не хотел, чтобы эти мысли в конечном итоге превратились для человека в реальную, серьезную проблему и даже, я бы сказал, катастрофу. Но по неким обстоятельствам, мы знаем об этих обстоятельствах, так случилось, что мысли человека стали для него большой проблемой, большой катастрофой. И впоследствии эти же мысли, они стали причиной того, что Бог человека наказывал, Бог человека судил за его неправильные мысли. И в конечном итоге они стали и причиной того, что люди, начиная с мыслей, идут дальше, у них возникает после мысли какое-то решение, после решения возникает какое-то желание, похоть, после желания возникает грех, уже воплощение этого желания в действие, и в конечном итоге конец каждого греха есть смерть. Мы сегодня на первом служении, кто был, слушали проповедь Анатолия Вдовенко. Он говорил об вот этой последовательности, о похоти, потом желание, потом грех, и потом в конечном итоге рождение смерти самим грехом, как итог. Бытие 6 глава, 5 стих. Всего лишь 6 глав с начала Библии. И такой стих. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Казалось бы, всего лишь 6 глав с начала Библии, и уже Бог видит, что творится с мыслями людей. Написано, что мысли их, помышления их были зло во всякое время. А начало берется еще с Эдемского сада. Кто скажет, какая первая греховная мысль, которая вообще на земле существовала? Ну, конкретнее. Все понимают, что это первая мысль была у Евы. Но какая греховная мысль? Не слушаться Бога. Она не подумала, дай-ка я слушаюсь Бога. Что она могла подумать? Вот. Первая греховная мысль, она началась с сомнения. Когда подошел змей к жене и сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И там не написано, что Ева конкретно подумала, но ее действия говорят об этом. Если сатана, если Бог ей сказал, не ешьте, потому что вы умрете, потом сатана приходит и говорит, нет, не умрете, все будет нормально, просто Бог вас дурачит. Бог знает о том, что если вы вкусите, то вы станете как боги. И Ева, естественно, любое действие возникает сначала в мозгах, сначала с мысли, сначала с желания, потом уже действие. И первая греховная мысль у Евы возникла такова. А может, на самом деле это так? А может, на самом деле Бог немножко там нас пошутил с нами? Может, этот змей, на самом деле, он и в чем-то и прав? Казалось бы, безобидно. Казалось бы, ну такая всего лишь мелочная мысль. Но она привела к большой трагедии. И я когда думал на тему мысли, искал, изучал по Писанию, что Слово Божие говорит о мыслях человеческих. Я выбрал таких несколько тезисов, может быть, или истин, о которых, я так их и написал себе, истины, о которых нельзя забывать. И вот хочу с этими истинами с вами поделиться. Истины, о которых нельзя забывать. Первое. Нужно всегда осознавать и четко понимать факт, что Господь знает мысли любого человека. Господь знает мысли любого человека. И мы иногда этот факт пропускаем или игнорируем, или пытаемся, ну, с Богом играть в прятки, да, в своих мыслях. Мы сознаем, что Бог всезнающий, мы понимаем, что Бог всезнающий, Он все знает, вся вселенная под Его контролем. Он знает, Он соткал нас, да, как Давид пишет, «Ты соткал меня в чреве матери моей». Вот. Но в то же время, когда у нас в голове крутится куча, целый рой разных мыслей, мы только иногда себя, ну, может быть, останавливаем в чем-то и понимаем, что, Боже, о чем я думаю? И очень по себе говорю, очень редко я еще раз становлюсь перед Богом, говорю, Боже, вот я осознаю, что я вот на самом деле, вот ты знаешь эту мысль, у меня возникла вот эта мысль, и они совсем, я согласен, что они, ну, совсем неприятны тебе. Я начинаю продумывать, о чем я думаю, ведь Бог-то видит. Иногда кажется, подумал, мысль пришла и ушла. Пробежала так через голову, через мозги и ушла, и где-то там затерялась. Потом через время смотришь, та же мысль снова пробежалась, снова ушла. Но Бог все это видит, и нам нужно понимать. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Псалом 93, 11 стих. И блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и направляешь законом твоим. И еще Давид пишет в 138-м псалме, ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали. И также мы знаем многие примеры, когда Иисус Христос знал мысли находящихся вокруг Него людей, да? Он читал мысли фарисеев, но не читал, он их знал просто. Знаете, такое интересное... Интересное есть стих, выражение в Иоанна 2:24. Иоанна 2 глава, 24 стих. Это люди, я еще так подумал, знаете, есть психологи, там всякие экстрасенсы, которые пытаются читать как-то мысли друг друга. Там они тренируются, у них там какие-то тренинги, вот они как-то вникают, особо медитируют, чтобы, ну, хоть чуть-чуть прочитать мысли других людей. А здесь написано, что «но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех». Интересно, Иисус знал всех. Вот он пришел на землю, проповедовал, но в то же время он знал каждого. и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Он просто знал, потому что он Бог. Он знал, что роится в головах фарисеев. Он знал, что какие мысли крутятся в умах у его учеников, у апостолов. Он все это знал. Вторая истина. Господу Богу не все равно, о чем мы думаем. Первое – это то, что Господь все знает. Вторая истина, о которой мы не должны забывать. Богу не все равно, о чем мы думаем. И Он относится очень крайне критично к мыслям человека, не только к делам. Казалось бы, вот грешник, вот он грешит, вот он живет неправедной жизнью. Вот это настоящий грешник. А те, которые в сердце своем, может быть, ничего плохого никому не говорят, не делают, но в сердце своем у них полный беспорядок. В уме у них полный беспорядок. Внутри в них роятся какие-то злые чувства, злые отношения друг к другу, какие-то плохие мысли, совсем неугодные Богу. И вроде смотришь внешне на этого человека. Ну, человек как человек, никого не убивает, не крадет, не злословит, не это вот, ну, внутри у него тоже не есть все хорошо. И Богу не все равно. Смотрите, Исаия 55 глава, та же глава, 7 стих, с 6. «Ищите Господа», Исаия пишет, «ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои». И да обратиться к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Бог сказал Исаии, Исаия, скажи это народу, оставьте свои помыслы, не только свои пути, не только свои дела, но и помыслы свои, злые помыслы оставьте, придите ко мне, воззовите ко мне, ищите меня, потому что мне не угодно то, что, о чем вы думаете, о чем вы помышляете. Потом еще такой момент, что Бог строго взыскивал с израильского народа. И Он также говорил, почему Он взыскивал, почему Он наказывал. Смотрите, Иеремия, другой пророк. Та же история, как говорила Таня. Народ приходил к Богу какое-то время, был с Богом, потом... Снова какой-то период, снова ушли к идолам, снова вернулись, и как Иисус Христос сказал, как пес возвращается на блевотину, да, как свинья, которая обязательно найдет грязь и обязательно выможется в грязи, так израильский народ снова и снова. И уже через Иеремию Бог говорит: «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их». Плод помыслов их. За что Бог накажет Израиль? Не за то, что они вот... Бог не говорит, что я вас накажу только за то, что вы там кадите чужим богам. А накажу вас за то, что вы думаете не так. Ваши помыслы, они неправильны передо мною. И Захарий 8:7. Третий пророк. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла. Также Бог через пророка говорит. Никто в сердце своем да не мыслит зла. Есть один стих интересный в притче. Я слышал несколько толкований насчет него. Притча 20 глава, 5 стих. «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». На самом деле наших мыслей, нам, наверное, даже если взяться, вот считать мысли, мы запутаемся, мы будем думать, сколько у нас мыслей, и все равно запутаемся. Их очень много. Это... В притче Соломон говорит, что помыслы в сердце человека – это глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. И первое толкование, которое есть на этот стих, это якобы, что вот глубокие воды – это можно сравнить с каким-то там озером или, не знаю, каким-то большим сосудом, вот, глубоким. И где есть какой-то, не сосудом даже, может быть, родником, где вода прибывает, но медленно, и есть определенный уровень. И если вот не вычерпывать эту воду, то свежая новая вода не придет в этот родник. как система, допустим, колодца, да? Знаете, все такие, что такое колодец? Вот если воду в колодце, там есть определенное давление, вода поднимается до определенного уровня. И если не забирать воду из колодца, то вода будет, то есть из родника не будет поступать свежая вода в колодец. Она будет стоять, та старая вода. Пока ты не выберешь определенное количество воды, определенное количество воды из земли, из родника не поступит в этот колодец. Простые законы физики. И вот первое толкование на этот стих, что по-разумному было бы постоянно заниматься над своими вот этим вычерпыванием, пересмотром, работой над своими мыслями, чтобы очищать, чтобы обновлять вот тот колодец, тот сосуд. Второе толкование, оно больше, ближе, наверное, к культуре израильского народа. Знаете, раньше какие были колодцы в Израиле? Это у нас сейчас придумали, там колодцы закрываются железной крышечкой на замочек, там все культурно, аккуратно. Ну вот, а у них вот пустыня, песок, там бури иногда, там, не знаю, приходят животные пить к колодцу, там люди приходят, бывают там какие-то палочки, листочки, все залетает в этот колодец. Они просто были из камня выложены такие горловины глубокие, и там находилась внизу вода. И вот они черпали кувшинами или еще чем-то там черпали из этих колодцев. Вот. В современном переводе этот стих переводится, что мысли человека, помыслы человека – это глубокий омут, глубокий колодец или глубокая яма с водой. Да? Вот. Но человек разумный умеет вычерпать из глубины. В чем суть? В том, что в нашем сердце есть, знаете, такие мысли, которые живут с нами. Есть мысли серьезные, есть мысли, которые превращаются, на которых держатся наши жизненные принципы, которые постоянно с нами, о которых мы думаем, над которыми мы работаем. Вот у меня есть, допустим, мысль, как правильно воспитать детей. И я постоянно к ней возвращаюсь. Когда я вижу, что ребенок мой неправильно поступает, думаю, Боже, ну как же мне вот донести ему, как правильно, эта мысль, она одна и та же, она постоянно возвращается, другие мысли, которые касаются конкретно нашей жизни, а есть такие мысли, которые вот на поверхности залетели, понимаете, в наш колодец, вот, какой-то листик, какая-то мусоринка, какая-то соринка, человек разумный, он умеет зачерпнуть, если ему нужно взять что-то хорошее из этого колодца, то он умеет зачерпнуть из глубины. Он не будет черпать с поверхности, с этим мусором, со всем, что вот на поверхности воды плавает. Он этим кувшином зачерпнет из глубины чистой, хорошей воды. Третья мысль. Противник человеческих душ, дьявол, по сей день претендует на то, чтобы влиять на наши мысли. Он влиял на них, эта история стара как мир. Он влиял на Еву, он влиял на протяжении всей Библии, на разных людей, пытался сбить их с пути через мысли, неправильные мысли, через какие-то намерения, помышления плохие, неугодные Богу. В Новом Завете есть много примеров. Помните, когда уже во времена Первой Церкви, когда к апостолам пришли Анания и Сапфира, и когда Петр говорит Анании: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое эту мысль?» Потом Симон Волф, помните, когда увидел, что апостолы творят чудеса, подошел к ним и говорит, что хочет получить, он там готов заплатить, но чтобы они дали ему дар Духа Святого. И Петр тоже отвечает ему такие жесткие слова: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Тоже мысль конкретно навеянная не Богом, а совсем с другой стороны, его противником, дьяволом. И сегодня дьявол не спит. Написано, как в Библии, написано, что он ходит, и он ищет кого поглотить, он ищет, кому бы, на кого бы повлиять, разными путями. И через мысли, наверное, это такой плацдарм серьезный, который дьявол использует на полную катушку в людях. И мы, как христиане, ну, хотя бы мы, христиане, осознающие это, эту истину, должны понимать, что нельзя наплевательски относиться к нашим мыслям, нельзя наплевательски относиться к тому, что творится в наших сердцах, в наших умах, потому что это несет за собой очень серьезные последствия. Ефесянам 4:27 Павел пишет: «И не давайте места дьяволу». В том числе, в первую очередь, наверное, не давайте места дьяволу в ваших умах, в ваших мыслях. Потом уже в делах. Но дьявол не берет тебя за руку и не говорит, что иди там кому-то плохо сделай. А сначала возникает мысль: «Не давайте места дьяволу», пишет апостол Павел. Четвертая истина. Господь Бог через свое слово призывает к единомыслию своих чад. Еще немаловажная истина для нас, христиан, то, что мы по Слову Божьему должны быть единомысленны. Задумывались ли мы о том, часто ли мы задумываемся, насколько мы единомысленны друг с другом, насколько мы единомысленны со своими друзьями, насколько мы единомысленны в своей поместной церкви, хотя бы. Насколько мы единомысленны в масштабе вселенской церкви. О, это слишком сложно, это нереально, да? Но хотя бы начнем с малого. Насколько мы единомысленны со своей женой, со своим мужем, со своим братом, сестрой, с близкими, родными, которые также верующие, которые также поклоняются тому же Богу, которому мы поклоняемся. Слово Божье много-много раз призывает к этому и говорит Римлянам 12:16: «Будьте единомышленны между собою». Римлянам 15:5: «Бог же утешение и терпение да дарует вам быть в единомыслии между собою». 1 Коринфянам 1:10: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях». 2 Коринфянам 13:11: «Будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Имейте одни мысли, будьте единомысленны, единодушны». Филиппийцам 2:1. Апостол Павел, ну не знаю, он как-то вот на этой теме, он прямо вот настаивал, всем об этом говорил. В каждой церкви, практически каждой церкви, когда он писал, он к этому призывал. Будьте единомышленны, значит, это важно. И Павел не стеснялся написать и сказать, что подражайте, братья, мне. Почему? Потому что это, наверное, был правильный пример для подражания в этом плане, в плане мыслей. Смотрите, как Павел пишет Филиппийцам, 3 глава, 7 стих. Читаем отрывок Филиппийцам из 3 главы. И это будет моим тоже советом для каждого из нас, для того, чтобы вот практически не попасть вот в ту ситуацию катастрофическую, когда мы неугодны Богом в своих мыслях, Богу в своих мыслях, нам нужно брать правильный пример из правильных людей. Смотрите, Филиппийцам 3:7. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Мы все знаем это место, но прочитаем еще раз, чтобы увидеть жизненную позицию еще раз Павла. И как он это видел? «Да и все почитаю тщетою, все почитаю за мусор, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это вам Бог откроет. Впрочем, до чего мы достигли, то так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне». И смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, вот эти многие, он говорил, ну, скорее всего, не о неверующих людях. Он говорил не о заблудших фарисеях там или безбожниках, которые совсем ничего общего не имеют с Богом. Он говорил о тех, которые знают, слышали слово. Смотрите дальше, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, те, которые были с ним, но ушли по каким-то причинам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и их слава в сраме. Они мыслят о земном». Вот трагедия этих людей, о которых Павел пишет в некоторых посланиях, мы слышали об одном, Дима составил его, еще кто-то там ушел, возлюбив нынешний век. Трагедия их была в чем? Что они мыслят о земном. И вот эти их мысли неправильные привели их к тому, что они ушли, они оставили. И Павел говорит, что их Бог чрева, они живут только для себя, только на этой, для этой земли, вот в своем крутятся, в этом мире только. И их конец, к сожалению, погибель, говорит Павел. Филиппийцам 4:6. Павел филиппийцам дальше наставляет их и пишет другой в следующей главе. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот он, наверное, рецепт, выход из положения. Павел говорит, всегда в благодарении, в молитве, в прошении открывайте перед Богом свои желания, обращайтесь к Богу, стремитесь к Богу, ищите Бога. И вот этот мир Божий соблюдет ваши мысли, ваши помышления, ваш разум во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. И последний совет нам, который дает Слово Божие, это то, что нам нужно пропускать свои мысли через фильтр Божьего Слова. Первое, это мы должны брать пример, правильные примеры с тех, которые верны Богу, с тех, которые одобрены Богом, с тех, которые для нас являются образцом. И самый главный образец для нас – это Иисус Христос. Потом мы можем брать пример с того же апостола Павла. И это не будет грехом. Смотреть на его позицию, на его видение и стараться работать над собой, чтобы так же стремиться к Богу, как стремился апостол Павел. И второе, пропускайте свои мысли через фильтр Слова Божьего. Откроем послание к евреям. 4 главу, 12 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно». Почему мы должны фильтровать свои мысли через призму Слова Божьего? Почему мы должны пропускать его, эти мысли через Слово, работать со Словом? «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и Слово, вот это Слово, судит помышления и намерения сердечные». Бог через Слово Свое говорит нам, «Дорогой мой, сыночек, доченька моя, вот тут-то неправильно ты думаешь, вот тут по-другому надо». Когда мы изучаем, когда мы вникаем, когда мы хотим узнать волю Божию, Бог нас через Слово наставляет и говорит, обличает и говорит, здесь ты должна думать по-другому, здесь ты должен помышлять, твои помышления не угодны мне в этом или в этом, или в этом. И очень нравится Псалом Давида, последнее, что мы прочитаем сегодня, это 138-й Псалом Давида. Давайте это будет как такой девиз, как песнь для нас, чтобы мы увидели, какое сердце имел Давид перед Богом и насколько он был на страже своих собственных мыслей, на страже своих помышлений перед Богом. Псалом 138-й. прям прочтем его и потом помолимся. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Зайду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на края моря? И там рука Твоя поведут меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня соделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Господи, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадные. Они говорят против Тебя нечестиво, суетно замышляют враги Твои. Мне ли возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Аминь.